Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Как не потерять право на жилье? Такова тема сегодняшней передачи. А поводом для этого разговора стали, в частности, события, происходящие в Санкт-Петербурге. Если совсем упрощать, то речь идет не иначе, как о рейдерстве, захвате имущества. Но если раньше приходилось слышать о том, что жертвами рейдеров становятся коммерческие организации или владельцы земельных паев, то теперь все чаще приходит известие о захватах жилых объектов. О том, можно ли этому противостоять и каким образом, я попрошу рассказать экспертов в студии «Радио Свобода». Это руководители межрегиональной общественной организации «Правовая защита», адвокаты Антон Ежов и Артем Сидоров. Но сначала послушаем историю, приключившуюся с жителями дома 15, корпус 2 по улице Ильюшина в Петербурге, рассказывает Татьяна Вольская.
Историй, связанных с выселением людей из их квартир в Петербурге, много. Те, кто знаком с этой темой, знают, что для выселения из центра города выработано несколько популярных схем, одна из которых состоит в признании дома аварийным. Так было с многими домами на Петроградской стороне и в Центральном районе. Так было с домом на улице Эсперова на Крестовском острове, который власти расселили, чтобы построить коттеджи для судей Конституционного суда. История с домом номер 15, корпус 2 по улице Илюшина сложнее и запутаннее. Она, пожалуй, не укладывается в эти схемы. Началась она в 1986 году, когда для решения жилищного вопроса малосемейной молодежи администрация Ленинграда приняла решение о строительстве двух общежитий рабочей молодежи. Главное управление капитального строительства построило для глав Ленинградстроя жилые дома в районе озера Долгое, специально для малосемейной молодежи. Позже один из них был передан в собственность ЗАО «Четвертый Трест» и уже приказом управляющего трестом принят на баланс как семейное общежитие. Светлана Петрова живет в этом доме с 92 года.
Наш дом строился за счет бюджетных средств. По сути, он никогда не являлся частной собственностью. Регистрация в 95 году за трестом 4 прошла незаконно. Теперь власти не хотят этого признавать, потому что, в общем-то, они сами в этом виноваты. То есть, ссылаясь на распоряжение 43-Р мэра города Собчака, в связи с тяжелым финансовым положением в 91 году привлекались государственные предприятия к финансированию. В приложении к 43-Р были только государственные предприятия, и треста в этом приложении не было. То есть трест вообще никогда не был инвестором. Трест — это был генподрядчик, то есть строитель.
И с помощью этого треста закончилось строительство?
Да, он перечислил деньги Глафоксу, но он не имел права перечислять эти деньги. Дом уже был построенный.
Я так понимаю, что это беды переходного периода. Что в результате получилось?
Когда дом в эксплуатацию сдался в 92 году, нас заселяли как в общежитие. Общежитием этот дом никогда не был. Он сдавался как жилой дом обычный. То есть, нас, согласно этому же 43-Р распоряжению Собчака, должны быть заселять государственные органы. Жилищный комитет с выдачей соответствующих ордеров. Этого мы не знали, так как мы были сами строители, мы строили этот дом, и мы знали, что это строилось общежитие. Для нас, для работников глав Ленинградстроя. Но 43-Р изменил статус общежития на жилой дом. Но мы-то об этом не знали. Мы знали, что у нас по документам общежитие семейное. То есть, когда нас заселяли как в общежитие, это не вызвало никаких вопросов. Мы не сомневались, что все закон общежития с выдачей внутренних ордеров. Трест сам выдавал ордера. До 95 года, пока новый гражданский кодекс не вошел в силу, наши власти молчали. Жилищный комитет даже не вспомнил про этот дом. Почему же он не заселяется? Почему списки не подаются? Кому распределили это жилье? И в 95 году тихой сапой трест оформил в собственность каждую квартиру в отдельности.
Вместе с вами?
Да, вместе с нами. И опять же, мы об этом не знали. И в 2003 году квартиры стали продаваться. За какие-то долги трест продал 11 квартир, которые стал этот новый собственник активно выселять. Вот этих 11, это первые ласточки. Потом трест уже стал тоже писать письма о выселении. То есть он заявляет, что он является собственником. Вот я, например, сужусь не с Трестом уже, а с ООО «Марудоплац» московская. Трест продал ООО «Антраша Плюс», «Антраша Плюс» продает «Марудоплац», и когда они вот эти следы уже запутали, «Марудоплац» спокойно начинает выселение. В ответ на выселение я подаю иск.
В судах жители дома правды не нашли. Светлана Петрова жалуется, что решения принимаются не по существу, идут ссылки на сроки исковой давности и на арбитражный суд. При этом документов, подтверждающих право четвертого треста на их квартиры, людям так никто и не показал. Валентина Григорьева уже пенсионерка, она тоже проживает в этом доме, говорит ее представитель Виктор Янович.
Было решение районного суда о ее выселении, будет рассматриваться дело уже в городском суде. Законно решение суда районного о ее выселении или нет? Когда изначально шла вопрос приватизации, был лозунг, что государство не эффективный собственник. Надо все передать. И чем закончилось? Что заводы закрылись, фабрики закрылись, и люди, для которых строился дом, они оказываются на улице. Здесь еще вот момент, который я, когда знакомился с документом, хотел бы обратить внимание. Все службы коммунальные происходили оплаты вот проживающих там по высоким тарифам. Почему? Потому что сам дом, объект, как жилой, на балансе у четвертого треста не был принят. Поэтому, раз это не жилой дом, как промышленный объект, у них на балансе четвертого треста. И тогда вот эти все тарифы шли в двойном размере.
Но это, в общем, как бы косвенное доказательство.
Это сокрытие. Вот по закону, если дом стал на баланс в тот момент как жилой дом, то он в последующем должен был передаться в муниципальную собственность. Но они, чтобы не передать, они его оставили у себя на балансе как промышленным объектом, а потом отдельно каждую квартиру оформили себе в собственность.
Есть тут и другие красноречивые нюансы, говорит еще один жилец злополучного дома Сергей Добровольский.
У нас перед этим у всех были какое-то жилье, то ли комнаты в общежитии, у кого-то там две комнаты в коммунальной квартире. То есть они две комнаты отдали, получили квартиру в нашем доме, а теперь у них отнимают. Они городу отдали две комнаты. Вот есть одна такая женщина, две комнаты у нее было, то есть у нее родители питерцы, бабушка с дедушкой, две коммунальные комнаты отдала городу, получила квартиру в нашем доме, теперь у нее отнимают эту квартиру.
Сейчас жильцы дома в разном положении. Пенсионерка Людмила Портянкина, которую суд минувшим летом постановил выселить без предоставления другого жилья, боролась отчаянно, устраивала громкие акции, голодовки, жила на лестничной площадке у соседей, на улице у Смольного, и в результате ей все-таки предоставили временную жилплощадь и обещали постоянную, правда, оговорившись, что это делается в виде исключения. Кто-то еще остается в своих квартирах, хоть и под дамокловым мечом. И выселения. У кого-то положение просто отчаянное, говорит Елена Раймова.
У меня украли все. Год и три месяца живу без регистрации. Меня выселили на улицу, и я в этот день узнала, что меня сняли с регистрации еще 14 сентября 2007 года, без моего ведома. Постановление о выселении они должны были мне принести за 10 дней до получения повестки. Они этого не сделали. У меня было всего 5 дней, за которые я ничего не успела делать. Мебель, кухня, бытовую технику, все самое необходимое. Все вывезли куда-то, даже адреса у меня нету. В итоге моя квартира продана 4 раза для того, чтобы запутать дело.
И таких квартир, жильцы которых в течение многих лет находились в заблуждении насчет статуса дома, в котором они живут, 104. Всех этих людей город когда-то сам пригласил на свои стройки. Смогут ли они теперь отстоять свои права и не сделаться бомжами, пока неизвестно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Как не потерять право на жилье, точнее, само жилье? Вот такова тема сегодняшней передачи. И в студии со мной руководители Межрегиональной общественной организации «Правовая защита», адвокаты Антон Ежов и Артем Сидоров. И первый вопрос у меня к вам, Антон. Скажите, пожалуйста, вот эта ситуация, это что-то действительно из ряда вон выходящее? Или все-таки эта история стала типичной для России после того, как страна пережила вот этот перестроечный период, передел собственности?
Эта ситуация достаточно распространена, и она как бы состоит из двух типов. сталкивался с подобных ситуаций. Первый тип – это как раз вот какие-либо махинации или аферы с общежитиями, когда непонятен их до конца статус, и когда людям предоставляют в ордерах одно написано, на деле оказывается другое, и они в результате, опять-таки, лишаются своего жилья и вынуждены долго судиться, как правило, проигрывают. И второй тип ситуации – это когда новостройки, какие-либо строительные компании строят жилье, продают квартиры на стадии строительства, или даже уже дом, когда почти сдается в эксплуатацию, то есть уже он практически есть, но у строительной компании возникают какие-либо проблемы, они не способны расплатиться, например, по банковским кредитам и не только, и это имущество идет на торги. И люди таким образом тоже могут лишаться своих квартир. То есть это, вот, в общем-то, два типа ситуации.
Вы имеете в виду дольщиков, да?
Дольщиков,
вот, в втором случае.
Да.
Артем, меня интересует, вот в этой конкретной питерской ситуации, там вообще есть какой-то реальный легальный выход из всей этой истории? Вот что делать с тем жителем 104 квартир, которые того и гляди окажутся на улице?
Ну, конечно, не видя документов, сказать точно сложно, но общие какие-то рекомендации, как вот действовать в подобных ситуациях, дать, в общем-то, можно. Ну, во-первых, конечно, нужно обращаться в суд, что и сделали жители вот этого проблемного дома. Но, как правило, в таких ситуациях гражданам противостоят достаточно сплоченные и хорошо организованные структуры, в том числе рейдерские, которые, как вот правильно сказала одна из выступавших женщин, запутывают ситуацию, переводят жилье через различные подставные фирмы на третьего, четвертого приобретателя. Соответственно, и через арбитражный суд добиваются того, чтобы вот последний приобретатель, он стал приобретателем добросовестным. Вот питерская ситуация, в моей практике также была ситуация в Москве, когда тоже было два общежития, и один НИИ в 90-е годы, как раз вот когда была вся вот эта вот правовая вакханалия, он приватизировал каким-то образом в собственность эти общежития без согласия, кстати, собственника Российской Федерации, и продал различным фирмам квартиры в них без уведомления жильцов, которые там жили. Также было все это перепродано нескольким фирмам, и арбитражный суд признает это собственностью вот этих вот фирм, которые стали собственниками после перепродажи. А при этом жильцы идут в суд общей юрисдикции, да, и отменяют в суде, фактически признают недействительным распоряжение о передаче вот этих квартир в собственность, да, соответственно, вот первой фирме. Однако даже некоторые жильцы потом идут в суд и признает за ними суд право собственности. Но все равно они сделать ничего не смогут в данной ситуации, поскольку есть уже решение.
Потому что последний собственник считается добросовестным.
Да, арбитражного суда, и как бы истребовать это имущество невозможно. То есть, вот, казалось,
фактически
бы,
правовая коллизия получается.
Ну, фактически, да. То есть собственник вроде как признан гражданин, да, судом общей юрисдикции, опять же. А есть уже решение арбитражного суда, и в регистрационной службе зарегистрирована собственность за непосредственно юридическим лицом. И когда гражданин на основании решения суда обращается, ну, за регистрацией права собственности, ему отказывают в связи с тем, что уже на основании решения другого суда зарегистрировано право собственности на иное лицо. А то он обжаловать не может, потому что уже суд сказал, что там добросовестный приобретатель, и сроки исковой давности уже прошли.
Скажите, а почему вот на подобные ситуации никак не реагирует прокуратура? Ведь здесь теоретически можно поднимать вопрос о мошенничестве.
Во-первых, состав мошенничества достаточно сложно доказывается, это раз. Во-вторых, бывает ряд правонарушений, на которые прокуратура не реагирует. И поэтому многие адвокаты, консультируя даже людей, чьи права нарушены, говорят, ну да, вы напишите заявление в прокуратуру, но особо не надейтесь, что будет какой-то результат и будет принято решение. И поэтому на практике действительно так получается, что приходит какая-то отписка.
Артём.
Даже вот из моей, скажем, практики, недавнее дело, вот оно еще продолжается. То же самое, значит, в свое время, в 90-х годах, департамент жилищной политики одного из округов Москвы, можно сказать, южного даже, передал определенному лицу в собственность дом под расселение. Дом ранее был на балансе одного завода. И он передал этот дом под расселение, уже вынесли все распоряжения, что он должен сноситься, и в итоге, соответственно, вот это вот лицо, которое этот дом приобрело и должно было его, по идее, снести, да, оно этот дом продало квартирно уже как бы в аварийном состоянии гражданам.
То есть решило не сносить,
да,
да,
то есть на этом заработать, и все, да. Явно получается, что была совершенно незаконная сделка, как со стороны вот этого завода, так так и со стороны департамента жилищной политики. Но, естественно, как бы прокуратуре не очень хочется и ссориться с органами государственной власти, и разбираться в делах там, 10-летней давности. Поэтому, собственно, формально была проверка проведена, и была дана такая отписка, что да, действительно, там директор этого завода нарушил законодательство, однако, поскольку истек срок давности привлечения его к уголовной ответственности, то все, мы ничего делать не будем.
А что с людьми? Они живут вот в этом аварийном доме?
Ну, фактически, они сейчас пытаются добиться того, что, то есть они там организовали ТСЖ, сделали ремонт и пытаются добиться подключения к этому дому коммуникации, раз уж такая ситуация. А префектура и департамент жилищной политики, в свою очередь, стараются как-то ничего этого не делать, всячески препятствуют и хочет просто снести, а взамен, собственно, этим жильцам ничего не предоставить. То есть, фактически, вот такая вот сложилась ситуация.
Вы знаете, я хочу вот вернуться к этой питерской истории с домом по улице Илюшина, дом 15, корпус 2. Меня просто очень тронуло то, что говорила женщина, которую выселили из своей квартиры, ее лишили регистрации по месту жительства, так мало того, еще вывезли в ее отсутствие куда-то в неизвестном направлении, вывезли все те вещи, которые в этой квартире находились. И она говорит, что она сейчас не представляет даже, куда это увезли, что с ними сделали. Чтобы хоть как-то ей восстановить свои права вот на ту собственность, на то движимое имущество, которого она фактически сейчас лишилась, что ей нужно предпринять? Вот куда идти, куда обращаться и как пытаться, и главное, с кого требовать компенсации вот за эти вещи?
Ну, если говорить по закону, то она, конечно, должна обратиться в отделение внутренних дел вот того района, где находится квартира, и написать заявление, что были похищены такие-то вещи. А на практике что будет? Поскольку уже прошло достаточно времени, то милиция, конечно, предпримет максимум усилий для того, чтобы вынести постановление об отказе возбуждения уголовного дела. К сожалению, так.
То есть доказать милиция, будет невозможно.
Ну, милиция, по крайней мере, такие вот спорные ситуации, ну, стараются дела не возбуждать. У нас уголовно-процессуальным кодексом предусмотрено право гражданина, вот потерпевшего, обжаловать такое постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Но на практике что получается? И после такого отмены в этой части милиция снова выносит новое постановление об отказе возбуждения уголовного дела. То есть можно до бесконечности так обращаться. У суда нет права обязать их возбудить.
То есть я правильно понимаю, что вот в этой ситуации ничего уже поделать нельзя, и нельзя даже с гражданским иском обратиться? И вообще никак-то уже свои вот эти вещи, мебель, вот эту бытовую технику, ну, все, что нажито непосильным трудом, как-то это можно вернуть вообще?
Ну, наверное, здесь вопрос не то, что нельзя ничего делать, то есть делать можно и нужно даже, и шансы какие-то есть, но я говорю о тех, в общем-то, последствиях тех действий, какие могут быть. То есть добиться именно ответственности виновных не всегда возможно в России, к сожалению.
Но, тем не менее, вот первый вариант – это обращаться в правоохранительные органы, то есть в милицию с заявлением о том, что вот пропали вещи, да, а второе – это что? Если женщина предполагает, кто собственник, новый собственник квартиры, она может к ним обратиться с иском?
Ну, она может обратиться в суд с иском на тех лиц, кто предположительно эти вещи выносил, да. Но опять же, здесь вопрос возникает с тем, как доказать, что эти вещи в принципе в квартире были, сколько они стоят и что именно это лицо, оно их выносило. Потому что тут надо разделять. Исполнялось решение суда, если, да, это одно. То есть тогда, возможно, вещи выносили судебные приставы, они должны были их опечатать, составить опись и вынести, видимо, в какое-то помещение, где и выдать предписание о том, что можно их в определенный момент там забрать. Да?
То есть можно еще обратиться в службу судебных приставов, может быть, она просто туда не обращалась.
Да, возможно, это сделала служба судебных приставов. Они тогда не имеют права просто взять и куда-то эти вещи деть. То есть они либо выносят их на ту площадь, куда человека выселили, если человека выселили никуда, все равно они должны их вынести не просто на улицу, а на какой-то склад временного хранения, либо передать кому-то под ответственное хранение. А если человек за ними не приходят, могут их реализовать, эти вещи, предположим, и потом деньги выплатить. Но, опять же, нужно в службу судебных приставов обращаться.
Здесь... А если это делали не приставы, скажем?
Ну, фактически это можно расценивать как кражу, как самоуправство, как минимум, как уничтожение имущества. То есть это уголовное преступление фактически.
Но здесь нужно заручаться поддержкой свидетелей, да, чтобы кто-то смог Конечно. Подтвердить, что действительно выносились вещи из такой-то квартиры, и вот мы видели, Антон.
Ну, здесь даже не только то, что выносились, может быть, никто и не видел, но именно доказать факт наличия этих вещей в квартире. Ну, и по возможности доказать, какие вещи и сколько они стоили, и какой был ущерб причинен.
Вот это, наверное, будет сложнее всего сделать, поскольку если уже выносили все, то наверняка вынесли ту коробочку с чеками, если вдруг их хранили, да, в доме, которая может подтвердить стоимость каких-то там вещей.
Да, с паспортами теми же самыми, на технику и гарантийными талонами.
То есть ситуация какая-то совершенно безысходная.
Ну, фактически это та же кража. То есть вот вы пришли, у вас украли имущество. Как вот найдут, если того, кто украл, ну, хорошо. То есть, а где искать вещи, тоже не всегда понятно.
Ну, и стоит все-таки попытаться,
ну,
наверное,
конечно,
и к приставам,
да,
и в милицию.
Потому что это, конечно, совершенно такая ситуация неправильная, если просто взяли и вынесли непонятные люди вещи. Потому что все это делается в строгом соответствии с законом. Если уж суд принял решение, да, выселить человека, то, естественно, судебные приставы обязаны прийти, вещи вынести, значит, все это сделать в соответствии с процедурой.
По-человечески.
Ну, конечно, они должны, во-первых, уведомить человека, предложить ему там в течение, предположим, 5 дней самостоятельно освободить помещение. Если он не освобождает, прислать ему уведомление, когда они будут, соответственно, принудительно исполнять решение суда, чтобы он мог присутствовать и посмотреть, как это исполняется. Ну, с другой стороны, если уже решение суда принято, и человек, предположим, скрывается там и не хочет приходить, и невозможно его никак найти, ну, тогда им ничего не остается, как иначе их же потом привлекут к ответственности за неисполнение решения, да, то есть ничего не остается, как прийти и эти вещи куда-то вынести.
Но это в любом случае не означает, что они могут их просто выкинуть на помойку.
Нет,
или унести к себе
их
домой, правильно?
Куда-то, на какой-то склад поместить, еще куда-то, кому-то на ответственное хранение, в любом случае.
Да, Антон.
Ну, на практике я, конечно, сомневаюсь, что эти вещи именно руководство данной организации или должностные лица какие-то уносили с собой. Вот если дом отселяется, то обычно создается ситуация, когда дом не охраняется, кто-то выехал, кто-то нет. Безусловно, если есть пустые квартиры, туда начинают ходить бомжи, ломают двери, бьют окна, и вот в этой суматохе и неразберихе действительно сложно разобраться и доказать, что виновна вот организация или учреждение, которые осуществляют отселение.
Ну, я буду все-таки надеяться, что этой женщине удастся как-то победить в борьбе за свою собственность, если уж не за недвижимую, так во всяком случае движимую. На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководители межрегиональной общественной организации «Правовая защита», адвокаты Антон Ежов и Артем Сидоров. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Здравствуйте, в Москве 7:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Сенат США одобрил предложенный президентом Бараком Обамой план стимулирования экономики. Несколько часов назад законопроект поддержала Палата представителей Конгресса. В Москве профсоюзы проводят сегодня митинг с требованием не допустить массовых увольнений в автомобильной промышленности. Как заявляют организаторы митинга, в отрасли все чаще происходит сокращение работников, уменьшаются зарплаты. Власти Москвы разрешили правозащитникам провести в воскресенье шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на мэрию, дано разрешение на шествие по центру города. В Москве сегодня вспоминают погибших в аквапарке «Трансваальпарк» 5 лет назад. 14 февраля 2002 года в аквапарке обрушилась кровля. В результате 28 человек погибли, более 100 пострадали. В Лондоне совершил аварийную посадку самолет авиакомпании British Airways. Жертв нет. Как сообщается, все 67 пассажиров и 5 членов экипажа были благополучно эвакуированы. 2 человека получили незначительное ранение. 2 российских моряка с украинского сухогруза «Фаина», освобожденного из плена сомалийских пиратов, вернулись на родину в Петербург. Виктор Никольский и Артем Тарасов вместе со своими товарищами, гражданами Украины и Латвии, пробыли в плену несколько месяцев. В США расследуют обстоятельства авиакатастрофы под городом Буффало в штате Нью-Йорк, унесшей жизни 50 человек. По сообщению властей, незадолго перед катастрофой, приближаясь к аэропорту назначения, экипаж заметил значительное обледенение крыльев. Специальный представитель США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук встречается с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Вы слушали краткий обзор новостей.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Как не потерять свое жилье? Такова тема сегодняшней передачи. И со мной в студии сегодня руководители Межрегиональной общественной организации «Правовая защита», адвокаты Антон Ежов и Артем Сидоров. Сегодня мы говорим о так называемом рейдерстве, то есть захвате имущества. Если раньше приходилось все чаще говорить о захватах имущества каких-то коммерческих структур, крупных компаний, то теперь можно слышать об участившихся случаях захвата жилых помещений, жилых домов, квартир. И вот эти истории о том, как люди, которые благополучно много лет проживали в своей квартире, вдруг узнают, что они вовсе не являются собственниками этой квартиры, потому что она продана кому-то другому. Я вас попрошу рассказать о том, во-первых, что нужно сделать, чтобы заведомо себя застраховать от этой ситуации, а во-вторых, о том, что уже нужно делать, коль такое несчастье случилось, и как попытаться выцарапать вот эту вот свою собственность и отстоять свое право на жилье. Артем, пожалуйста, давайте, наверное, с того, что делать, чтобы не попасть в такую ловушку.
Ну, ситуации у всех, конечно, разные. Вот эти общежития и другие дома, которые раньше принадлежали предприятиям различным, имеют различный статус, различные ведомственные принадлежности. В зависимости от этого, собственно, и нужно выбирать тактику своего поведения. Ну, конечно, самое правильно, если это возможно, это каким-то способом оформить свое именно право собственности на жилое помещение. Но это не всегда возможно. То есть, возможно, если это был какой-то ведомственный фонд, либо он подлежит передаче городу Москве или там иному муниципальному образованию. А, соответственно, в этом случае необходимо писать заявление о том, чтобы вам передали ваше жилое помещение в собственность. В случае, если это, в этом отказывают, а это достаточно часто происходит, потому что, как правило, либо не все оформлены документы, либо еще какие-то есть препятствия, то в таком случае нужно добиваться приватизации через суд. И в Москве достаточно большая практика по таким делам, когда вот целыми общежитиями, такими бывшими, да, люди признают за собой право собственности только через суд, поскольку в общем порядке им в этом отказывают. Ну, если у вас квартира не на том праве, которое дает вам возможность обратиться за признанием права собственности, тут, конечно, сложнее, но тут остается вам только обращаться в различные компетентные органы, чтобы добиться передачи, скажем, вашего общежития с баланса, из ведения вот этого вот какого-то там завода или какой-то организации на баланс города. Как правило, вот многие общежития передаются, да, городу, и, в принципе, тогда уже достаточно хорошая защита от какого-то захвата, хотя у вас собственности нет, но будете проживать в этом общежитии. И, кстати, если передается общежитие городу, да, ну, муниципальным органам, то у вас появляется право приватизации этих квартир.
Артем, ну, насколько я понимаю, встречаются в последнее время-то и такие случаи, когда люди живут уже в своей собственной квартире, имеют на руках свидетельство о праве собственности на данную конкретную квартиру, и вдруг выясняют, что кто-то еще другой имеет точно такое же свидетельство о праве собственности вот ровно на эту же квартиру.
Но это как бы ситуация практически малореальная, поскольку существует единый реестр прав на недвижимое имущество, и может быть зарегистрирован в этом реестре только один собственник. То есть фактически, если вы обратились за регистрацией права собственности, подали документы, то вы фактически являетесь собственником квартиры. И лишить вас этого права собственности можно только двумя способами. Либо через суд, то есть доказав, что вы ненадлежащий собственник, и вы оформили ваше право собственности с нарушением, либо путем каких-то мошеннических действий. Предположим, если заключить договор от вашего имени по доверенности, которую вы не выдавали, либо подделать вашу подпись на договоре, либо иным образом подделать какие-то документы.
Но это уже чисто воды уголовщина.
Но это получается, да, криминальные вот такие действия. Вот. Поэтому в данном случае, если вы ничего не знали, никаких документов не подписывали, а на вашу квартиру кто-то претендует и зарегистрировал право собственности, и это другое какое-то лицо, то в этом случае не действует правило о добросовестном приобретателе, потому что фактически квартира у вас выбыла помимо вашей воли, вы ничего об этом не знали, а пришли в регистрационную службу, а там уже какой-то другой собственник, то в этом случае, сколько бы раз там квартира не была перепродана, все равно вы ее можете отсудить. То есть вы должны, если подделали, там, например, вашу подпись, назначить почерковедческую экспертизу, там, если доверенности вы не давали, соответственно, также обратиться к нотариусу, там тоже назначить экспертизу.
То есть речь идет о возбуждении уголовных дел, об экспертизах.
Так, тут как раз у нас, в общем-то, реестр единый, и здесь, собственно, вот все-таки немножко попроще, чем в ситуации, когда вы еще свое право собственности не оформили, хотя, например, имеете на это право, а кто-то потом незаконно оформил, несколько раз перепродал, и вот тут уже истребовать эту квартиру фактически, ну, не то что нереально, но очень мало реально. Очень сложно.
Я вижу, Антон хочет добавить что-то.
Ну, я, в общем-то, соглашусь с тем, что сейчас было сказано, то есть здесь, может быть, нужно конкретизировать, что не все люди под ударом находятся в России, все-таки у нас жилищное законодательство большинству граждан действительно гарантирует право на жилище, и вот просто так взять и внести изменения в единый реестр прав на недвижимое имущество не так-то просто, то есть контроль достаточно серьезный здесь, вот, и поэтому можно говорить вот сейчас только о трех вот проблемах: это общежитие, это долевое строительство, когда новостройки. И третье, это вот граждане, которые злоупотребляют алкоголем, наркоманы, это люди, страдающие душевными заболеваниями, или пожилые, одинокие люди, кого могут просто обманывать. Вот, вот эти вот категории граждан, да, они под ударом, да, им есть о чем волноваться.
Тем не менее, что же делать, если вдруг вы очутились в такой ситуации, вот совершенно неожиданно для себя узнаете, что кто-то помимо вас еще претендует на вашу собственную квартиру. Куда бежать?
Ну, в данном случае нужно действовать, по крайней мере, по двум направлениям, а лучше даже по трем. То есть, во-первых, нужно обратиться, если действия имеют явно криминальный характер, да, это в милицию. И также рекомендуется обратиться еще в местную администрацию. И также, насколько вот мне известно, практически во многих регионах, ну, в Москве точно, созданы специальные органы, которые занимаются антирейдерской деятельностью. И если вы предполагаете, что ваше общежитие может захватить какой-то рейдер, то вы, значит, можете обратиться в этот орган, и он уже будет тоже предпринимать, возможно, какие-то действия, ну, опять же, через правоохранительные органы, там, по противодействию вот этому вот рейдерскому захвату. Третий путь – это если вы видите, что уже вы как бы лишаетесь собственности, какие-то действия предприняты, естественно, нужно оспаривать те сделки, которые были совершены без вашего ведома, оспаривать те документы нормативные, там, которые приняла там либо администрация предприятия, либо местная администрация там на уровне муниципалитета. Также рекомендуется, если вы собственником являетесь квартиры, да, во избежание того, что в отношении вас будут какие-то действия проведены по незаконному захвату вашей квартиры, квартиры, написать заявление в Федеральную регистрационную службу, где вот зарегистрировано право собственности, угу. да, в котором написать, что вот я являюсь собственником квартиры, в ближайшие там 5 лет я никаких сделок с квартирой, значит, не планирую, и в случае, если будут поданы какие-либо документы там на регистрацию права собственности, на отчуждение, просьба уведомить меня по такому-то телефону. В принципе, в Федеральной регистрационной службе тоже заинтересованы в том, чтобы все сделки у них нормально проходили, а криминальные не проходили. Они, как правило, вас уведомят, и вы можете прийти, регистрацию приостановить, и в судебном порядке оспорете.
Да, это вот очень интересный такой вариант для тех, кто любит перестраховаться, на самом деле. Если уж вы так переживаете, то это действительно выход. Антон, вы хотите что-то добавить?
Да, но если возвратиться вот к этой теме, которая в Санкт-Петербурге произошла, ситуация с общежитием, то я бы сказал, что здесь есть все-таки способ борьбы. Конечно же, как уже было сказано, там эти квартиры перепродавались несколько раз, вот специально как раз, чтобы сделать добросовестных приобретателей. Да, это вот как раз нововведение, которое Конституционный суд как-то ввел это понятие, и теперь многие, в том числе мошенники, успешно этим пользуются. Однако в Гражданском кодексе есть положения, которые предусматривают, что есть одно из существенных условий договора, вот в том числе купли-продажи этих квартир, существенным условием является обременение правами третьих лиц. И вот это условие об обременении этого имущества, продаваемого правами третьих лиц, оно должно найти отражение в договоре. Если этого существенного условия нет, при наличии, опять-таки, обременений, то такой договор считается просто незаключенным. То есть это вот в Гражданском кодексе такое есть.
То есть, в принципе, получается, что выход-то есть.
Да, то есть здесь просто нужно умело сформулировать исковые требования, ну и, в общем-то, надлежащим образом бороться в суде.
Вы знаете, вот меня еще что зацепило в этой истории из Петербурга, об этом немного рассказывалось, но там говорилось о том, что людей выселяли из их жилья под предлогом того, что дом аварийный. И вы тоже говорили об этом, Артем. Но, насколько я понимаю, очень часто даже и в Москве такое может происходить, когда людей выселяют под предлогом того, что дом этот аварийный, переседают им какие-то другие квартиры, и всегда, может быть, не в самых лучших местах, вроде бы не там, где они хотели, а в итоге этот дом реконструируют и делают его жилым, или переводят в нежилой фонд, отдают под офис. И вот это насколько законно?
Распространенная в Москве ситуация, то есть, более того, инвесторы специально ищут вот такие вот дома, которые могут быть, в принципе, даже в очень хорошем состоянии, но представляют ситуацию таким образом, с помощью там каких-то подконтрольных компаний, которые осуществляют технический анализ этого дома и прочее, вплоть до того, что вот неоднократно у нас были жильцы на консультациях таких домов, да, что специально там затапливают подвал, снимают, что там аварийно, там портят какое-нибудь имущество, там фотографируют, что вот это все, значит, аварийное, и в итоге делают заключение, что степень износа достаточно большая, выходят с этим заключением на межведомственную комиссию, и признается постановлением правительства Москвы дом аварийным. И, в принципе, основания для переселения из аварийного дома в данном случае, в общем-то, они есть. Но, опять же, в связи с, вот, с принятием нового, в том числе, жилищного кодекса, ну, относительно 2005 году, все-таки просто так отселить жильцов из дома, подлежащего сносу, даже аварийного, достаточно сложно. Но
если такое... имеется в виду собственники.
Да, собственников. Потому что если это наниматели, в принципе, основания как бы есть для переселения. Но, как правило, наниматели, они, наоборот, очень часто хотят разъехаться, потому что если это дом в центре Москвы, то, как правило, если там квартиры еще до сих пор не приватизированы, муниципальные, там проживает достаточно большое число людей очень часто, да, и их, ну, им дают, может быть, даже 2-3 квартиры вместо одной, они заинтересованы. А собственники, которые, особенно в историческом центре, купили там себе квартиру за большие деньги, сделали там евроремонт, естественно, они активно этому сопротивляются.
И уезжать никуда не хотят.
То есть сейчас, как бы, для этого есть определенные основания и рычаги воздействия, в том числе через суд. Если вы очень настроены, как бы, решительно, по идее, отбить свой дом, в общем-то, можно, да, Но достаточно сложно это будет сделать, особенно если застройщик крупный, то есть он будет предпринимать все меры для того, чтобы выжить там вас из дома. То есть он будет договариваться...
Начинаются пожары неожиданно,
да,
вдруг
и пожары, то есть он договаривается там, предположим, с какими-то жильцами, выкупает части жильцов квартиры, часть жильцов съезжают, там заселяются какие-нибудь гастарбайтеры. Вообще, по закону, вот если дом даже признан аварийным, по идее, администрация... она должна принять постановление о предложении, значит, этот дом снести за счет граждан, которые там проживают. То есть, фактически, если дом аварийный, то иск должен быть предъявляться именно о сносе этого дома, либо о выкупе от этих помещений. Но поскольку механизм не разработан, то лишают собственности все-таки таким образом, что с кем-то договариваются, кого-то отселяют, кто там уже остается последний, как правило, им, может быть, дают более хорошие квартиры. И постепенно-постепенно дом освобождается, и в итоге, соответственно, он сносится, и там что-то строится на этом месте.
Но, тем не менее, а вот я так не услышала ответа на вопрос, а если дом был признан аварийным, но его не снесли, а реконструировали, и потом сделали таки жилым, например, домом, это насколько было законно? Выселять оттуда прежних жильцов?
Ну, в данном случае можно использовать это как основание, если, например, жильцов уже отселили и выясняется потом, что дом все-таки, хотя и был аварийным, но его реконструировали, можно попробовать по этому основанию обжаловать те решения, направленные как раз их на отселение. Ну, а, во-первых, здесь еще нужно учитывать, что если дом аварийный, это не значит, что нельзя было все-таки капитальный ремонт сделать и как-то его не сносить полностью, а вот проведя определенные работы, ну, по сути дела, восстановить. А если речь шла о том, что его нужно было сносить, а его реконструировали, то это, конечно же, является доказательством того, что...
Людей ввели заблуждение.
Да, не только людей ввели заблуждение, но и вообще как бы их выселили по основаниям, которых на самом деле не было. Но, опять-таки, здесь нужно понимать и то, что уже организация, которая провела, вложила такие серьезные деньги в реконструкцию дома, что они просто так своих позиций уже не сдадут. Плюс здесь решение органов местного самоуправления, администрации городов. И суды у нас не всегда не беспристрастны все-таки. И поэтому даже в такой ситуации будет достаточно проблемно бороться.
Но теоретически возможность такая есть у людей.
Да, это, безусловно, одно доказательство вот, неправильных решений. Точнее, вот того, что какие-то факты были искажены. И...
Ну да, вот в практике, например, был такой случай, когда признали дом аварийным, и жильцы подлежали отселению, согласно постановлению правительства Москвы, и там должен был строиться офисный центр. И жильцы, собственно, подали в суд, отменили это постановление через суд. Ну, хотя все-таки бороться действительно через суд сложно, но если жильцы проявляют активную позицию, не хотят выезжать, очень, бывают часто такие ситуации. Да, объединяются, создают ТСЖ, там, оформляют даже себе земельный участок собственности, то, конечно, будет сложно им сделать, и препятствия будут многочисленные от московской администрации. Но, тем не менее, если они это делают, то часто бывают и такие ситуации, что, например, инвестор видит, что он больше потеряет на борьбе с этими жильцами, чем прибыль получит от этого дома, и в итоге как-то он отступает, и дом признается, снимается с него аварийность уже усилиями жильцов, там они делают капитальный ремонт в нем или за свой счет, либо там город делает капитальный ремонт. Вот так было по одному из домов, вот в частности по Большой Никитской улице, тоже такой был известный дом, что тоже отселили практически там всех жильцов, осталось там несколько семей.
Упертых.
Но в итоге инвестор несколько лет боролся и в конце концов сдался там. Ну, правда, там еще дом был признан в итоге памятником архитектуры параллельно, что его вообще нельзя было реконструировать. И вот таким образом, значит, жильцы там отстояли свой дом.
Ну, вот это, в общем, хорошая иллюстрация того, что, в принципе, если действительно бороться, если защищать дело правое, то победить сложно, но теоретически возможно.
Сложно первопроходцу, тому, кто протоптал тропинку для остальных, а остальным уже по его следам гораздо проще отстаивать свои права.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были руководители межрегиональной общественной организации «Правовая защита», адвокаты Антон Ежов и Артем Сидоров. Далее специальная рубрика Людмилы Алексеевой.
Мне выпала довольно редкая возможность побеседовать с сотрудником аппарата уполномоченного по правам человека одного из самых удаленных от Москвы регионов, Хабаровского края. Там закон об учреждении этой должности был принят в 2006 году. Уполномоченным по правам человека стал Юрий Николаевич Березовский, преподаватель Железнодорожной академии Хабаровска. Он решился сменить спокойную преподавательскую работу на очень хлопотную, очень трудную и нередко неблагодарную должность уполномоченного по правам человека. О его работе и работе его сотрудников расскажет юрист аппарата уполномоченного Дмитрий Комаров. В чем, Дмитрий, вы видите основную трудность в вашей работе?
Самая основная трудность – непонимание граждан сути вот этого аппарата, что это такое, уполномоченный по правам человека. Вплоть до того, что труба канализационная дырка, да, это вот права человека.
Ну, это потому, что некуда им бедным жаловаться.
Я бы не сказал, смысл в том, что идет, куда можно обратиться. Но незнание, соответственно, еще и есть. И самое главное, непонимание работы самого аппарата. То есть человек считает, что он пришел к нам, мы подняли телефон, и вопрос его решили. Но не совсем это так. Это авторитет в первую очередь. И для нас, конечно, очень радостно, когда мы человеку помогаем. То есть он потом не раз приходит и говорит спасибо, просто так даже приходит. Проконсультироваться по каким-то вопросам, по жизненным, по юридическим. Это есть хорошо. И в первую, конечно, была задача у нас личный прием. Не просто переписка безличностная, да, практически получается, а именно личный прием. И это сохраняется до сих пор. Уполномоченные и сотрудники аппарата ведут прием. То есть, ну, самого уполномоченного достаточно дел, чтобы он каждый день просто не физически не сможет. Поэтому им изначально была поставлена задача, что сотрудники аппарата обязаны лично принимать граждан и решать этот вопрос, насколько возможно. Сотрудники аппарата у нас принимают ежедневно. Кроме одного дня в неделю, потому что надо обработать данные. Кроме того, есть же письменные обращения, с которыми надо работать. И, соответственно, как минимум два раза в месяц, то есть проводит полностью, весь день посвящает уполномоченному личному приему. Мы, конечно, понимаем, что из них очень большое количество не относится к фундаментальным правам человека и даже к конституционным правам. Но эта помощь у нас должна заключаться не только в том, чтобы вот помогли и все, но однако дать ему юридические данные, которые он должен знать, например, что не только аппарат уполномоченный этим может вам помочь. То есть государственная жилищная инспекция, которая этими вопросами занимается. Потому что люди практически либо не догадываются, либо название видят, они знают, что это такое, и чем его едят. Поэтому в любом случае мы людям разъясняем. Потихоньку мы идем уже, можно сказать, в народ. То есть вот у нас состоялся опыт общения с школьниками, и эта позиция была уполномочена давно, и он на ней стоит до сих пор, что надо заниматься просветительством, надо заниматься с молодежью. Есть у нас при Законодательной Думе Хабаровского края молодежная палата. Есть там центр правовой помощи. То есть молодые ребятки, они студенты, они ведут прием граждан. Довольно-таки неплохо это получается, и видно, что молодежь тянется к этому. То есть именно за знаниями молодежи как раз это очень интересно.
А среди молодежи уровень понимания, что такое права человека, выше, чем среди пожилых людей?
Вы знаете, уполномоченные по правам человека в Российской Федерации, да, вот периодически проводят конкурсы работ молодежи. Очень много появляется толковых работ. Не ссылаясь там на какие-то источники, действительно толковые такие вот ребятки появляются. Есть у нас, в принципе, молодежные движения, ну, есть и политические молодежные движения. Немножко они разрознены, может быть, но мы стараемся отслеживать вот эту ситуацию, потому что все равно нам рано или поздно с ними приходится сталкиваться, работать с ними. Но мы настроены так, что должно быть все конструктивно. То есть не надо ругать во всем власть, надо с ней конструктивно работать. Это наша позиция, а мы стараемся указать и одной, и противной стороне на те конструктивные возможности, точки соприкосновения, когда их можно найти.
Скажите, каков примерно процент жалоб, по которым удается реально помочь людям?
Навскидку, ну, где-то 30, ну, 30 небольшим. Это довольно-таки неплохая статистика, если лично я. Да, как сотрудник аппарата, имея возможность, которую дал мне вот эта работа, да, помочь хоть одному человеку, неважно, там, в день, в неделю, это уже достижение, потому что любая проблема, она требует своего разрешения.
Да, и за ней стоит человек.
Понятно, что существуют органы, которые этим занимаются. Мы их компетенцию ни в коем случае не подрываем. В принципе, у нас, как говорится, неплохие отношения сложились и с прокуратурой. По крайней мере, с краевой они у нас с пониманием относятся и к нашей деятельности. Стараемся друг другу помогать. Неплохие у нас отношения сложились и с органами ФСИН. принципе, УФСИН – это первый орган, с которым мы нашли заболевание внимания.
Поясню, УФСИН – это Управление Федеральной службы исполнения наказаний. Вас пускают в колонии?
Не скрывают. За этот год мы полностью объездили все пенсионарные учреждения, которые вот в крае у нас находятся. В том числе ЗЛО, колонии. Причем мы проходим везде. Большая проблема УФСИН нашего дальневосточного – это, конечно, возможность трудоустроить. Это большая проблема, но она везде такая. Это, конечно, не мой вопрос, это вопрос экономистов и органов власти, да, как решить вопросы там, с госзаказами и тому подобное. Ну, как-то этот вопрос надо решать. Начальники колонии пытаются что-то делать, привлекают людей, это видно, что стараются.
А с милицией какие отношения?
С милицией мы, опять же, недавно заключили соглашение о взаимном, как говорится, информировании, наше обращение. Стараются там рассматривать. Насколько удачно наше сотрудничество, пока я не могу оценить.
Жалобы на что? На избиение?
Это очень маленький процент. А в основном жалобы сыпятся на незаконное задержание, на незаконный арест. Не всегда у граждан есть понимание, да, что такое законное-незаконное задержание и правильно ли проведена процедура. То есть здесь мы, конечно, вплотную как раз вот работаем с прокуратурой, потому что есть все-таки ограничения законом нашей деятельности. А трудность то, что мы сильно отдалены, конечно, от центра. Большие расстояния и социальные группы, которые у нас незащищенные. Федеральный центр повернулся к нам лицом, то есть какие-то начали субвенции поступать, вложения денег на Дальний Восток. Немножко, может быть, трудно оценить пока, потому что это только вот только-только началось, как бы. Но, по крайней мере, по своему городу, видишь, изменения идут. И дома строятся, причем не просто так жилье, да, но социальное.
Последний вопрос. Вам ваша работа нравится?
Вы знаете, я не ошибся, что я сюда пришел. Я занимал довольно-таки это неплохую должность начальника отдела юридического, да. Я ушел с понижением чуть-чуть, но я не ошибся, вот серьезно.
Потому что и интересно, и ощущение собственной нужности.
Есть фундаментальная фраза. Когда работа становится твоим хобби, становится проще работать.
И приятнее жить.
Пока она не стала моим хобби, но мне интересно. Самое главное, что я не разочаровался. Коллектив, он небольшой, но сплоченный. Влияет, конечно, очень сильно, как строят работу руководители, как они построили отношения в коллективе. Это очень много влияет. Эта связь налажена. Самое главное, моя надежда, что она не будет потеряна.
Это была специальная рубрика Людмилы Алексеевой. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дано поручение, создана правительственная комиссия.
Орбиты МКС и разрушенных спутников, они не совпадают.
Версии будут рассматриваться все, в том числе и связанные с служебной деятельностью.
Some part of the conspiracy.
Часть заговора возникла на территории Пакистана.
Его предупреждали о запрете на въезд.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».